Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Мы возвращаемся к изучению 20 главы Евангелия от Луки. От Луки 20 глава – это следующий абзац в нашем изучении последней недели жизни нашего Господа. Мы видим, как Он приближается к Своей крестной жертве, которая состоится в пятницу. Это Евангелие от Луки, 20 глава, стихи с 1 по 8. От Луки, 20 глава, с 1 по 8 стихи. Я прочту этот текст, чтобы он был у вас в разуме, слушая, что Господь хочет сказать нам через это событие. В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали Ему: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто тебе дал власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоанново с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собой, говорили: «Если скажем с небес, то скажут, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Какая печальная беседа! Это последнее заявление со стороны Иисуса, что ему больше нечего сказать Израилю и его вождям. Все, с ним больше никаких дел. И вопрос, который привел нашего Господа к тому, чтобы сделать это последнее заявление, был вопрос о власти. Мы знаем слово «власть». Мы понимаем такие понятия, как «власть имущий» или «подвластный». Само слово «власть» наполнено значимым смыслом. Оно означает позволение, силу, привилегию, царствование, контроль, преобладание. И в нашем мире мы видим все это. Мы видим это в домах, где у отцов и матерей есть данная свыше власть над детьми. Мы видим это в школах. Всегда есть те, кто имеет власть над нами. Мы видим это и на рабочем месте. Мы сталкиваемся с властью, когда имеем дело с правительством, которое обязано принимать законы, исполнять их и применять власть для обеспечения их исполнения. Мы к этому привыкли. Мы люди, которые всегда находятся под властью, а иногда и сами обладаем некоторой властью, поэтому мы все это знаем. Мы знаем, что значит иметь власть. Кроме того, мы знаем, что значит быть подвластным. Мы все, как правило, имеем небольшую власть, и все обычно подчиняемся значительно большей власти. Но когда речь идет об Иисусе Христе, понятие власти приобретает совсем другое значение. В Матфея 28:18 Иисус сказал так: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Всякая власть. Это значит, что Он совершенно всевластен. Вот что значит не подчиняться никому, кроме себя. Иметь всякую власть. Иисус продемонстрировал свою власть несколько раз и несколькими способами. В Матфея 7:29 в конце Нагорной проповеди, после того, как Иисус произнес свою великолепную евангелизационную проповедь, которая началась с разрушения основ ложной религии иудаизма, а закончилась приглашением пойти узким путем, народ отреагировал на его слова так. Он говорит, как власть имеющий. Это было нечто совершенно уникальное. Люди не привыкли иметь дело с тем, у кого была власть от самого себя. Они привыкли слышать учителей, которые цитировали кого-то другого, которые себя причисляли к последователям кого-то другого. Но Иисус говорил, как тот, кто сам имеет власть. Затем в Евангелии от Матфея 9, главе 6 по 8 стихи говорится, что он имеет власть на земле прощать грехи. И всем было понятно, что такой властью мог обладать лишь один лишь Бог. В Матфея 10:1 становится совершенно ясно, что у него была власть над силами ада. Власть над демоническими силами. В Иоанна 1.12 он претендует на власть спасти, то есть власть даровать жизнь, духовную жизнь и спасение. В Иоанна 5.27 говорится, что ему была дана власть судить всех людей. В Иоанна 10.18 он говорил, что имеет власть отдать жизнь и власть опять принять ее. Это значит, что у него была власть над смертью и жизнью, о чем прекрасно говорит книга Откровения, что у него в руках ключи от ада и смерти. В Иоанна 17:2 говорится, что у него есть власть над всякою плотью. Он никому, кроме Бога, больше не подчиняется, причем он сам, будучи Богом, всегда пребывает в полном согласии с Богом. У него есть власть. У него есть такая власть, о которой мы просто ничего не знаем. У него есть абсолютная, единоличная власть делать все, что он пожелает, когда пожелает, с кем или с чем пожелает. Возможно, нам поможет немного лучше понять суть этой власти, если мы рассмотрим два греческих слова, которые можно перевести как «власть» или «сила». Первое слово по-гречески звучит как «дунамис». Чаще всего переводится словом «сила». Именно от этого слова происходит слово «динамит». «Дунамис» означает способность что-то сделать. Способность что-то сделать. Другое слово – «эксузия». Слово «эксузия» чаще всего переводится как «власть» или «авторитет», как, например, в нашем тексте слово «власть» употреблено трижды. Оно означает право на осуществление каких-либо действий. В таком случае иметь всякую власть означает иметь всякую силу и все право делать все, что пожелает имеющий эту власть. Он имеет способность делать все, что пожелает, и право делать все, что пожелает. С кем пожелает – и с чем пожелает. Именно это и означает иметь всякую власть. У него есть и дунамис, и эксузия. У него есть и сила, и позволение. У него есть все это, потому что он Бог. И несмотря на то, что он воплотился в человека, несмотря на то, что он, будучи Богом, явился во плоти, несмотря на то, что он уничижил себя и принял образ раба, он по-прежнему обладает и силой, и властью, делать именно то, чего желает от него Бог. Его власти нет предела. Никто не может устоять перед его властью. Его способностям нет предела. Нет предела и его праву. У него есть и право, и способность делать все, что он пожелает. И все, что он пожелает, находится в полной гармонии с волей Отца. Соответственно, это очень важный момент. Соответственно, Иисус никогда в своей земной жизни не просил разрешения что-либо сделать. Никогда. В своем служении он никогда не обращался ни к кому, с подобной просьбой. Не было никого, кто был бы выше его отца, и он сам сказал: «Я делаю то, что заповедал мне отец, я делаю то, что показывает мне отец, я не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца». В любой ситуации не было никакой иной власти, к которой бы обращался Иисус. Кроме того, вы должны понимать, что то, как он учил в Нагорной проповеди, для иудеев было настоящим шоком. Ведь он подрывал законнические устои иудаизма. Он не оставлял этой религии камня на камне, утверждая, что не было власти выше него самого. Для иудеев это было возмутительно. Он подорвал устои их десятин, их постов, их молитв, их жертвоприношений, их самоправедности. Он обрушил атаку на все, что им казалось священным. В своем учении он пошел войной на самое сердце их религиозной системы, и при этом он не цитировал ни одного раввина. Он не просил изволения ни от какого синедриона. Он не держал ответ ни перед каким-либо совещанием раввинов. Он не был рукоположен, как полагалось, а все учителя и раввины обязательно проходили процедуру рукоположения, и богословие свое он не сверял и не утверждал в синедрионе. И даже тогда, когда в начале своего служения он свил из веревок бич и выгнал покупающих и продающих из дома отца своего, он ни у кого не просил разрешения на это. Он не просил лицензию главного храмового совета, состоящего из первосвященников, подчиняющихся им священников, подчиняющих священникам вождей и всех остальных, кто управлял этим предприятием. Он не обращался к синедриону, правящему органу, состоящему из первосвященников, книжников и других официальных лиц, саддукеев и иродиан. Он не собирался получать разрешение от них ни в первый раз, ни в последний раз, как мы видели в прошлое воскресенье, когда изучали предыдущий текст. Вы, вероятно, помните, что в 19 главе 45 стихе он вошел в храм и начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им написано: «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И на это он не спрашивал разрешения. Он очистил храм. Все это разрушало устоявшийся порядок, и у него не было на это никакого разрешения от властей. Впрочем, он не нуждался в человеческих властях. Вы должны понимать, что это само по себе уже было огромным оскорблением для иудеев, властвующих в Израиле. Прежде всего, они в ярости от того, что он нападает на их богословие, на их полномочия. Он срывает с них маски, обнажая вопиющее лицемерие. А сейчас он физически нападает на то, что они считали своими владениями. Он учит, не полагаясь на авторитет никакого ученого-старца или раввина. У него нет дипломов, рукоположения или иных полномочий, данных синедрионом. Такое поведение возмутительно само по себе, а подобное поведение без санкций властей возмутительно вдвойне. Иисус был сам себе власть. Он говорил пророческие слова, он говорил истину, он верно толковал Ветхозаветное Писание, он говорил истину Божьего Слова, что подтверждали и сами религиозные вожди, он прощал грехи, он исцелял больных, он воскрешал мертвых, он изгонял бесов, и на все это он ни у кого совершенно не просил разрешения. Во всем этом есть один смысл. Для него вся их религиозная система была пустышкой. Ему был безразличен синедрион, ему были безразличны первосвященники, ему были безразличны разного рода совещания, ему было безразлично общественное мнение, он ни на что не обращал внимания. Он был совершенно равнодушен к священникам, он был равнодушен к раввинам, он был равнодушен к законникам, книжникам и богословам, он был равнодушен к системам жертвоприношений, он был равнодушен к храмовому хозяйству. Все это для него не существовало. Оно никоим образом не влияло на его жизнь. Оно никак не влияло на его учение. Оно никак не влияло на его слова. Напротив, он обрушил на всю эту систему свой праведный гнев. Следует отметить, что в этот момент уровень враждебности просто невообразим. Он всех их низверг, а ведь они жили исключительно для того, чтобы возвышаться. Эти иудейские вожди жили для того, чтобы носить длинные одежды, на которых было много кисточек, все для того, чтобы выглядеть свято. На публике они постились и посыпали голову пеплом, опускали в сокровищницу большие пожертвования, чтобы это видели все, а когда они появлялись, кто-то непременно должен был трубить в трубы. Они стремились занять места в передних рядах или на возвышении, чтобы их называли господин, или учитель, или отец. Вот к чему они стремились. Все на свете должно было возвысить их, а Иисус к этому относился с омерзением. Для него эти люди не существовали. Они никоим образом не были связаны с Царством Божьим. Они не имели ничего общего с истинным Божьим народом. Им были чужды Божьи цели и Божья жизнь. Нет ничего ужаснее и оскорбительнее, когда к тебе относятся как к пустышке, а сам ты себя считаешь очень важным. Если все эти чувства сложить в единое целое, то можно увидеть, как в них разгорается ярость, пылающая пламенными языками ненависти. Этот огонь разгорается все ярче и жарче, пока, наконец, в пятницу не полыхнет пожар распятия. Позвольте мне нарисовать контекст, при котором происходили описанные события. Иисус, закончив свое непродолжительное служение в Галилее, последний год своей земной жизни провел в основном в Иудее. На Пасху он пришел в Иерусалим, затем перешел через Иордан, прошел через Иерихон и поднялся в Иерусалим. Сейчас он находится в самом городе Иерусалиме. Он пришел в окрестности Иерусалима в месяц Нисан в 30-м году, готовясь в пятницу принять смерть, поскольку в этот день закалывали пасхальных агнцев, а он и есть истинный пасхальный агнец, который будет заклан в тот самый год, о котором пророчествовал Даниил. Но прежде чем идти в Иерусалим, в субботу он приходит к семье, которую он знает и любит. Это Марфа, Мария и Лазарь. Он гостит у них в доме в деревне под названием Вифания за 3 километра от Иерусалима. В субботний вечер он остается у них на ночь. А в воскресенье прошел слух, что Иисус пришел сюда. Из Иерусалима и окрестных деревень в Вифании начали стекаться люди, чтобы видеть Иисуса и Лазаря, которого он воскресил из мертвых за несколько недель до того. Вот что произошло в воскресенье. Он оставался в Вифании, а толпы народа пришли увидеть его. В понедельник, как вы знаете, он торжественно въезжает в Иерусалим на молодом осле, сыне подъеремной, в исполнении пророчества Захарии 9.9, где сказано, что Мессия войдет в Иерусалим на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Он входит в город через восточные ворота, его приветствует огромная толпа народа и называет Мессией. Наконец, вся эта процессия завершается в храме, который находится прямо за восточными воротами. Он прошел через эти ворота, окруженные массами народа, и оказался в храме. Так закончился понедельник. Итак, понедельник закончился в храме, уже вечерело, смеркалось, поэтому он вышел из Иерусалима, прошел мимо толпы и вернулся в Вифанию, чтобы провести ночь с Марией, Марфой, Лазарем и апостолами. Во вторник он вернулся в храм, исполненный гнева. Уходя из города в понедельник вечером, его взору предстал храм. Проходя через восточные ворота, во время торжественного входа он посмотрел на храм и увидел ужасающую какофонию разбойников, вольготно ощущающих себя на том месте, которое должно было быть Домом Божьим. Этот образ оставался в его сознании в тот вечер и на утро, когда он вернулся в храм, чтобы совершить возмездие. В святом яростном гневе он пришел и вышвырнул из дома отца своего всех жалких мерзких осквернителей. Пока происходили эти события, в храме были мальчишки, как об этом повествует один из евангелистов, которые приветствовали его криками «Осанна!». что приводило иудейских вождей в еще больший ужас. Представьте себе, пока он изгоняет их из храма, мальчишки поют ему «Осанну». И тогда они твердо решили во что бы то ни стало убить его, чтобы положить конец его действиям, вскрывающим всю гниль их лицемерной религии. Они просто не могут терпеть того, кто опрокинул основы их лжерелигии, сорвал маски с их вопиющего лицемерия и при этом не спрашивал ни у кого разрешения. После того, как во вторник он очистил храм, он вернулся в Вифанию. Но в среду он возвращается. Итак, 20 глава, 1 стих. «Настала среда». Если у вас есть Библия с комментарием Маккартура, там написано «вторник». Это нужно исправить. И мы исправим. Затем вам придется купить новую Библию. Ладно, вы можете сами исправить. Это среда. Он вновь входит в Иерусалим и идет прямо в храм, который сейчас оказался чист. Никто не вернулся на свои торговые места, что свидетельствует о том, с какой силой он их оттуда изгнал. Он очистил храм и в ближайшее время будет занимать в нем центральное место. Господь пришел в свой храм, как говорит пророк, и внезапно придет в храм свой Господь. Он пришел в свой храм. Он пришел в храм в среду утром. Он пришел, чтобы учить, как говорит первый стих. В один из тех дней, если сравнить разные Евангелия, станет ясно, что это было именно в среду, когда он учил народ в храме и благовествовал. Настало время, чтобы в храме хотя бы ненадолго зазвучала истина. Настало время изгнать лжецов, выдумщиков и манипуляторов, а также лжеучителей, лицемеров, мошенников и обманщиков. Настало время для того, чтобы прозвучала истина. Настало время истинного Божьего учителя, истинного Божьего слова, истинного Божьего Евангелия спасения. Настало время истины благой вести. И так он вошел в храм, и на него устремились все взоры. Еще в 47 стихе, если помните, было сказано, что он учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его, и народ продолжал неотступно слушать его слово. Если вы посмотрите на 21 главу 38 стих, то увидите, что 21 глава заканчивается тем, что он, 37 стих, учил в храме, и затем в 38 стих, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Таким образом, он занимался учением каждый день, среду, четверг, и в пятницу уже происходил суд и распятие. Поэтому в этот день, в среду, он вернулся сюда, на то место, где до сих пор звучал лишь обман, и принес сюда истину. На то место, где раньше царствовала сатанинская подделка под религию, и принес подлинную Божью весть. Он пришел, чтобы учить народ и благовествовать. Это был поистине поразительный день, великий день. Кстати, Иисус не прекращал учить вплоть до конца 20 главы, до самого ее конца. В 21 главе также много сказано, но я считаю, что все то, что вы читаете в 20 главе, содержит в себе суть учения, которому Иисус учил в среду. Это учение имеет особую важность, поэтому у Матфея и Марка оно приводится еще более детально. Это очень важный день. Это его последний урок, последняя лекция, последнее выступление. Он благовествовал народу. Обычный народ он учил истинному Божьему Слову. В этом благодать, в этом его сострадание, в этом его сочувствие. В этом его кротость, в этом его терпеливость, в этом его долготерпение, в этом его милость. Он на своей территории. Осталось еще несколько дней, пока можно призвать Израиль к покаянию, призвать Израиль к спасению. Ему неинтересно говорить о социальных реформах, политических реформах, военных реформах. Во всяком случае, говорить об этом с неверующей нацией он не будет. Он пришел, чтобы проповедовать истину и благовествовать. Причем Марк добавляет, что он ходил в храме, то есть он бывал в разных местах всего великого храмового комплекса, во всех колоннадах и притворах. Он ходил среди огромных толп народа, а религиозные вожди постоянно следовали за ним. Постоянно. В 19 главе 47 стихе сказано: «И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Его постоянно хотели в чем-нибудь уловить, но не могли, потому что боялись народа». Учить таким образом, как учил Иисус, было принято у раввинов. Они ходили, расхаживали, вступали в диалог, разговор, иногда даже в спор. Именно так он и учил. Что же он говорил? Во-первых, он учил народ о чем? Наверное, о том же, о чем он учил в Деяниях 1 главе 3 стихе, говоря о Царствии Божьем. Не о политике и не об экономике. И не о гражданских правах. Ни о чем таком, чего, как считали иудеи, должен был принести Мессия. Он говорил о Царствии Божьем. И, вероятно, он говорил о грехе, о его разнузданности, о пророках лицемерной религии, которая оказалась неспособной иметь дело с грехом. Вероятно, он учил о суде, о неизбежности Божьего суда и о вечном наказании в аду. Вероятно, он говорил о праведности, о безнадежности попыток достичь праведности собственными усилиями. Я убежден, он говорил о смирении, о потребности быть нищим духом, о сокрушении, о покорном сердце. Он явно говорил и о любви, о сострадательной Божьей любви к грешникам. Он говорил о возможности установить мир с Богом и войти в царство, в вечную жизнь и упование славы. Вероятно, он говорил и о тщетности ложных молитв, пустых повторений и поверхностных религиозных обрядов, о желании стать заметным среди людей ради удовлетворения собственных амбиций, вместо того, чтобы получить одобрение от Бога. Возможно, он говорил и о ложном смирении, о духовной гордыне, а, возможно, о цене, которую нужно заплатить, следуя за ним, о самоотверженности, о том, чтобы нести свой крест. Может быть, он говорил о гонениях, о том, что его последователи неизбежно будут страдать. Возможно, он говорил о Писании, о Слове Божьем, о честности, о прощении, о богатстве, о вере, о благодати, о милости. Обо всем этом. И все это было частью евангелидзамай, глагола, переведенного как «благовествовал». Он говорил о том, что имеет отношение ко спасению. Его слушали. Но там были и вожди, которым это было как кость в горле. Они искали любой повод схватить его, завлечь его в ловушку, но у них ничего не получалось. В самом конце 19 главы видно, что их ярость не позволит им долго ждать, и они начнут действовать, что мы и видим в середине первого стиха. Мы подходим к первому пункту, на который я хотел бы обратить ваше внимание сегодня – противостояние. Противостояние. Мы читаем, что к нему приступили первосвященники и книжники со старейшинами. Греческий глагол «эфестами» обозначает «напасть», «атаковать», «наброситься». Это неизбежно. Они уже не могут сдержать своего возмущения. Хотя они пытаются держать себя в руках, поэтому формулируют вопрос так, чтобы замаскировать истинную враждебность под личиной богословской дискуссии. Но на самом деле они пытаются отомстить ему. Обратите внимание, к нему приступили первосвященники и книжники со старейшинами. Это чрезвычайно важно. Под первосвященниками здесь подразумеваются старшие священники. Таким был один из священников, так сказать, председатель совета старших священников. Из их числа избирались первосвященники. В их обязанностях входило блюсти практически все. Затем были священники высокого ранга, так сказать, руководители священников, служащих свою двухнедельную череду в году. Там были всевозможные деятели и власть, придержащие среди священников. И все они названы одним словом «первосвященники». Словом «книжники» названы «богословы». Многие из них были фарисеями, хотя фарисеи были не все, там было много фарисеев. А старейшинами были все оставшиеся вожди, в том числе остальные священники, принадлежавшие по большей части к числу саддукеев, возможно, некоторые были из иродиан, некоторые из фарисеев. Все они составляли Синедрион, собрание из 70 человек, которое решало все вопросы, связанные с религией. И вот к Иисусу приступает целая делегация этого собрания. Что здесь вызывает интерес? Собрание-то очень разношерстно. У Судукеев свои взгляды, у фарисеев свои очень отличающиеся, у иродиан свои также совершенно иные. У них у всех есть разные взгляды, но они едины в одном – в согласии, что этот человек должен умереть. Весь религиозный истаблишмент един в этой решительности. Все отличные друг от друга группы согласны с желанием убить своего мессию. Я не знаю, что лучше, чем этот факт продемонстрирует, насколько иудаизм отдалился от Бога. Они мало в чем были согласны друг с другом, но в этом их позиция была едина. Иисуса нужно предать смерти. Это важный урок. У всех лжерелигий есть масса различий, но все лжерелигии занимают солидарную позицию противления Евангелию Иисуса Христа. Что такое лжерелигия? Лжерелигия – это любая религия под любым названием, которая несовместима с Евангелием Иисуса Христа. Будь то ислам или буддизм, индуизм или любое ответвление от христианства. Все лжерелигии согласны в одном. Они выступают против Евангелия. Это мощнейшая агрессивная атака на истину. Итак, все вместе они объединились в желании пойти против Христа. И, кстати, в конце времен так и произойдет. Все мировые религии объединятся против Христа. Но все же они такие трусы. Они даже не знают, как разобраться с этой проблемой. Они не хотят открыть, что на самом деле глубоко засело в их разуме и убеждениях. Поэтому они пытаются заманить Иисуса в ловушку, 2 стих, и сказали ему: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть эту?» Здесь я бы хотел сделать небольшую оговорку. Они жили в мире, где власть имела огромное значение. В этой системе иерархия была крайне сложной. Это был настоящий Пентагон. Были люди, ответственные за ветви для праздников. Кто-то отвечал за музыку, за трубы, за угощение, за соль, за дрова, за пожертвования, за бросание жребия, за все сожжения, за знамение воды, за благовония, за завесы, за одежды, за все. За любой участок кто-то нес ответственность. Это была иерархия сверху донизу, где высшие посты занимали первосвященники, под ним был начальник храма, под ним другие высокопоставленные начальники. И без указки начальника невозможно было и пошевелиться. И все эти люди в неудумении приступили к нему, поскольку вся их система полностью разрушилась. Они все согласились с тем, что этот человек совершает вопиющие поступки и совершенно не обращает на них никакого внимания. И тогда они решают задать ему вопрос о власти, потому что, как они думают, тогда народ их поймет. Скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть эту? Что значит это? Что это? Кто-то предполагает, что это учение. Может быть. В храме нельзя было учить без санкции Синедриона. Некоторые думают, что это чудеса. Вы помните, что он совершил несколько чудес, и слепые, хромые приходили к нему, и он исцелял их. Но я не думаю, что здесь речь идет об этом. Я думаю, что больше всего их тревожил вопрос об очищении храма. Вот что такое это. Как ты посмел взять на себя власть над этим местом? Это также может означать торжественный вход, когда его называли мессией, и он принимал это почитание. Ты вошел в храм, очистил его и завоевал его. Какой властью? Я думаю, именно на это они и намекают, поскольку в Евангелии от Иоанна, во 2 главе, в самом начале его служения, когда он впервые очистил храм, Во время первого пришествия туда, в храм, к нему подошли иудеи и сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» «Кто тебе дал разрешение поступать так?» Это тот же самый вопрос. Они желали знать, откуда он взял разрешение так поступать еще тогда. Они желали знать, откуда он взял разрешение так поступать и сейчас, какой властью, кто тебе ее дал. Это поняли все. Все люди понимали, что существовали правила и соответствующие власть придержащие люди, с которыми нужно было все согласовывать. Они также знали, что Иисус всегда утверждал, что его власть от Бога. Он этого никогда не скрывал. Он всегда говорил: «Я делаю то, что заповедал мне Отец. Я делаю то, что показывает мне Отец. Я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Я думаю, они очень надеялись, что он скажет: «Моя власть от Бога». Тогда бы у них был повод сказать: «Богохульник, богохульник», и побить его камнями до смерти. Поэтому они задали этот вопрос. Он проявлял полное равнодушие к власти. В качестве ссылки скажу, что у раввинов было принято не просто рукополагать, но каждый раввин еще носил на своем головном уборе имя того раввина, который наставил его. И сам головной убор был своего рода идентификацией, какой школе он принадлежал. А Иисус, возможно, даже не носил головного убора. Вот как они переживали относительно власти. Ответ Иисуса четко выявил, кем они были на самом деле. Итак, мы переходим от противостояния к встречному вопросу. Третий стих. Встречный вопрос. Он сказал им в ответ: «Спрошу я вас об одном, и скажите мне». Это традиционный стиль в учении раввинов – отвечать вопросом на вопрос, чтобы ученик глубже вник в суть вопроса, чтобы возникла дилемма. Иисус не уходит от вопроса. Он срывает маску с их лицемерия. Они прекрасно знают, откуда у него власть. Он говорил об этом много раз, и они об этом знают. Они просто пытаются вынудить его сказать это прямым текстом, чтобы потом обвинить его в богохульстве и убить его. Но вместо того, чтобы ответить на их вопрос, он выявляет их лицемерие. Они же должны быть величайшими учителями в Израиле, они должны знать все ответы на все вопросы, они должны быть вождями народными, они должны быть всеведущими во всех богословских вопросах и убедительно на них отвечать. Поэтому он говорит: «Спрошу и я вас». Кстати, так Иисус поступает не впервые. Он много раз делал то же самое в 5 главе, в 6 главе, в 11 главе. То же самое он делает и в 20 главе, где отвечает вопросом на вопрос. И в 4 стихе он задает вопрос. «Спрошу и я вас, ответьте мне». И вот сам вопрос. Крещение Иоанна с небес было или от человеков? И все здесь знали об Иоанне, так как он говорит об Иоанне Креститель, не правда ли? Иоанн Креститель, пророк, который в пустыне у реки Иордан крестил людей в крещении покаяния, готовя их к пришествию Мессии. Вы помните, с чего начинается Евангелие от Луки? Ангел посещает Захарию, говорит: «У тебя родится ребенок, несмотря на то, что жена твоя неплотная, ты стар, а у вас Елисавета, женой твоей родится сын, и он будет предтечей Мессии. И у них родился сын, и это и был Иоанн. Иоанн вырос и возвестил, что грядет Мессия». Иоанн готовит народ к пришествию Мессии, призывая людей к крещению. «Выходите, исповедуйте грехи, входите в воду, чтобы символически показать очищение от грехов и приготовление сердца к приходу Мессии». К Иоанну стали стекаться люди из всей Иудеи. Они крестились, потому что хотели быть готовы к приходу Мессии. Однажды там появился Иисус, и Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И Иоанн крестил Иисуса, и тогда сошел голос Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Крещение Иоанна говорит обо всем его пророческом служении. Крещение Иоанна включало в себя не только сам акт погружения в воду. Поэтому, когда Господь говорит: «Крещение Иоанна с небес было или от человеков», он подразумевает все служение Иоанна. Его призывы к покаянию и к истинному крещению, демонстрирующему, что это крещение воистину было крещением обращения. Оно означало призыв к иудеям относиться к себе как к язычнику. Ведь такое крещение применялось только, когда язычник хотел присоединиться к иудеям и поклоняться вместе с ними. Поскольку язычники считались чужаками, им было необходимо пройти особый ритуал. Поэтому Иоанн и говорит: «Ты иудей, но должен относиться к себе самому как к отверженному язычнику, исповедать грех, покаяться в грехах и через церемонию продемонстрировать это». Вот в чем была суть крещения Иоанна. Для того, чтобы приготовить народ к приходу Мессии, Иоанн указывает на Иисуса. Можете еще раз прочитать третью главу Луки, там все изложено подробно. Но вопрос очень прост. Это крещение было от людей или от Бога? Оно пришло с небес или от человека? Но для них этот вопрос стал неразрешимой дилеммой. Неразрешимой дилеммой. Они бы, конечно, хотели сказать, что оно от человека. Но так сказать проблематично. Они не хотят сказать, что оно пришло от Бога. Они в это не верят. Такая мысль их совершенно сводит с ума. Ранее в 7 главе от Луки записано, какую позицию приняли они относительно Иоанна Крестителя, когда весь народ, 29 стих, весь народ, слушавший его и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. То есть простой люд согласился и крестился, говоря, «Да, мы хотим быть готовы, да, мы хотим исповедовать грехи и покаяться, мы хотим быть рядом, когда придет Мессия и установит свое царство». Но Луки, 7 глава, 30 стих, фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Они Его отвергли. Они на это пойти не собирались, ведь это было бы подтверждением того, что фарисеи и законники оказались по ту сторону завета. Они бы признали, что они оказались вне царства. Они бы оказались не святы, они никак не могли на это пойти. И поэтому они ответили, Иоанн Креститель не от Бога, а от людей. Таким образом, Иисус загоняет их в угол своим каверзным вопросом. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Кстати, у Марка в 11:30 в параллельном тексте добавлено «Отвечайте мне». Иисус немного прикручивает гайки. И вот иудейские вожди застыли между молотом и наковальней. Либо нужно признать, что Иисус – это Мессия, либо отвергнуть тот факт, что Иоанн Креститель – это Божий пророк. Нельзя признать, что Иисус – Мессия. Это просто невозможно. Но и отрицание, что Иоанн Креститель – пророк – может повлечь за собой серьезные последствия. Какие? 5 стих. Они же, рассуждая между собой, говорили, интересное слово «рассуждая», оно может переводиться еще как «подсчитывая». В параллельном тексте в Матфея 21-25 евангелист употребляет слово, которое может перевести как «дискутировали». Итак, они подсчитывали и дискутировали. И говорили, если скажем «с небес», то скажут, почему же вы не поверили ему? Если Иоанн Креститель действительно Божий пророк, а его служение пришло с небес, то почему вы не поверили ему? Почему вы не поверили ему, когда он сказал, что Иисус – Мессия? А если, скажем, 6 стих, от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. Почему народ мог побить камнями? За что? За богохульство. Они могли почитать в Ветхом Завете такие тексты, как Исход 17:4, числа 14:10. Народ мог бы обвинить их в богохульстве, если бы кто-то сказал, что Божий пророк не от Бога. Вот почему перед ними стала неразрешимая задача. Если мы скажем, что он с небес, то у нас нет никаких оправданий, что мы не поверили в него. А если скажем, что от людей, нас просто побьют камнями до смерти. Вы видите, насколько накалена толпа. Теперь можно понять, почему настроение толпы относительно Иисуса оказывались настолько противоположными. Итак, вожди не могут сказать правду. Что же тогда? 7 стих. И отвечали, не знаем откуда. Никак не ответили. А как же их хваленое всеведение? Ведь именно они должны были стоять на страже истины в вопросах религии. Они сами себе подписали приговор, не желая отвечать на вопрос. Не знаем откуда. Но от этой дилеммы им никуда не деваться. Как я уже говорил, Иисус возвращал к ней много раз. Это подводит нас к последнему пункту – приговор. Противостояние привело к встречному вопросу, а вслед за ним следует приговор. Это одно из самых печальных высказываний Иисуса. Иисус сказал им, «И я не скажу вам, какую властью это делаю». Это трагедия. По сути, Иисус говорит им: учитывая, как вы поступили с информацией, которую я вам дал, больше я вам ничего не скажу. Все кончено. Иисус учил народ, благовествовал народу, но не вождям. Вожди прекрасно знали о служении Иоанна. Они знали, что Иисус претендовал на то, что пришел от Бога, равно как Иоанн. Иоанн и Иисус были неразделимы. Где один, там был и другой. Не было смысла метать бисер перед свиньями. Они намеренно отвергли всякий свет, и больше не было причин пытаться просветить их. Через это свершился суд над религиозными вождями Израиля. Им вынесен приговор. Если почитать далее, в 22 главе 66 стихе: «Настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам!» Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. Все, что осталось для вас, Божий суд». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Наконец он кратко ответил им: «Вы говорите, что я». И как они отреагировали? Они же сказали: «Какое еще нам нужно свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его». Убить его. Нет смысла никакого пользы им что-то говорить. Они так зациклились в своем неверии. 23 глава 8 стих. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И далее, 9 стих 23 главы. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Ирод думал о себе, что он достаточно важная персона. Но Иисус ни разу не ответил ни на один его вопрос. Ему нечего сказать. Нечего сказать. Это приговор. Это Бытие 6.3. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». У Божьего терпения есть предел. Неемия 9.30 говорит: «Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземных народов». Настанет время, и Бог скажет: «Мне больше нечего вам сказать». Это же подтверждает и Исаия, Исаия 63.10. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их. Сам воевал против них». Иеремия 11 глава. Очень похожий текст, пару стихов, стихи 7 и 11. «Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до сегодня. Увещевал их с раннего утра, говоря: слушайтесь гласа моего. Но они не послушали». 11 стих. «Посему так говорит Господь: вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться. И когда воззовут ко мне, не услышу их». Вы помните Луки 19:41? «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». К народу Бог продолжил простирать свою милость. Евангелие, послание. В день Пятидесятницы веровало более 3000 человек, а затем еще больше. Но для вождей время подошло к концу, все кончено. И даже в день воскресения, когда Он восстанет из мертвых, они не уверуют, а вместо этого, чтобы оправдать себя, сфабрикуют лживую историю. Я склонен думать, что в такой большой аудитории, как эта, Есть люди, которые похожи на израильский народ тех времен, и к ним по-прежнему взывает Господь. Но есть и те, для кого, равно как и для иудейских вождей, дверь закрывается навсегда. Сколько раз вы еще будете слышать Евангелие и отвергать его? Пока Господь, наконец, не скажет: «Мне больше нечего вам сказать. Не дайте этому случиться». И сегодня, приступая ко кресту, удостоверьтесь, что вы лично и близко познали распятого Христа, что это знание преображает жизнь, а не просто признает исторические факты. Отец наш, сегодня мы приступаем к твоему столу в завершении собрания. Мы выражаем обеспокоенность, глубокую обеспокоенность за сердца и жизнь тех, кто собрался здесь. Мы переживаем, чтобы наша церковь была собранием, где поистине знают тебя. Религия может быть таким укромным местом, где прячутся лицемеры. И мы молимся, Господь, чтобы всякое лицемерное сердце выявило свою сущность. И всякий, кто не имеет мира с тобою, убоялся, что настанет время, и ты скажешь: «Мне больше нечего вам сказать». И тогда его поразит суд, который погасит свет и оставит его в кромешной тьме. Но прежде чем это произойдет, я молюсь, чтобы всякий, кто слышал и слышал и слышал Евангелие, противился ему, поистине покаялся и принял Евангелие. А мы, христиане, приходящие ко кресту, чтобы осознали, что именно эта ненависть, именно эта обида, спровоцировавшая этих людей подстрекнуть некогда лояльную толпу, кричать: «Распни его, распни его», сколь бы ужасно она ни была, это и есть величайшая милость, явленная тобой. Ведь именно через эту ненависть, приведшую к смерти Сына Божьего, для нас стало возможным искупление грехов. Несмотря на то, как мерзко они поступали с нашим Спасителем, мы благодарим тебя за то, что ты совершил через него. Поэтому наши сердца исполнены благодарности и раскаяния в тот момент, когда мы приступаем к вспоминанию его страданий. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.